Глава шестая. Пока машина еле ползла по забитой автомагистрали, Себастьян слушал новостное радио в надежде узнать важные подробности перестрелки в Брентвуде. Фрэнк во время их предыдущего разговора сказал, что деталей не знает, и пообещал перезвонить, когда узнает. Это было 40 минут назад. В новостях было много эмоций и мало фактов. Очень мало. Сотрудники правоохранительных органов, по словам одного репортера, сейчас Брентвуд ими просто кишел, подтвердили, что владелица дома София Варгас и офицер полиции Лос-Анджелеса были застрелены в ходе, как выразился один из очевидцев, криминальной разборки, но больше ничего пока не сообщали. Очевидец заметил, как с места происшествия отъезжала черная легковушка с тонированными стеклами. Другой информации не было. Но это вовсе не значило, будто полицейским ничего не удалось разузнать. Им удалось разузнать кое-что очень важное. У Пола был черный БМВ с тонированными стеклами. Себастьян гадал, успел ли кто-нибудь запомнить номер машины. Возможно, он попал на камеру наблюдения на светофоре. От одной мысли об этом Себастьяну становилось дурно. Диктор пообещал слушателям нечто сенсационное. Сначала Себастьяну пришлось выслушать интервью с очевидицей, истеричной сплетницей, соседкой Варгасов, выгуливавшей собаку в тот самый момент, когда прозвучали выстрелы. Это было похоже на петарды, как будто сотни петард подожгли одновременно, а потом начались крики, ужасные крики. Голос женщины дрогнул. «Поверить не могу, что такое случилось», — добавила она и принялась всхлипывать. «Поверить не могу, что такое у нас происходит». Себастьян тоже не мог поверить в происходящее. Ему второй раз в жизни казалось, что его душа покидает тело. Первый раз было много лет назад, когда его, подростка, приговорили к пожизненному заключению. И именно это случится с ним снова, если он не разыщет Пола раньше копов. После разговора с Фрэнком Себастьяна душила паника при мысли, что Пола могли уже задержать. Пол не был знаком с внутренним устройством кровяного бизнеса, но знал достаточно, чтобы навлечь на Себастьяна беду. Пол работал вместе с парнем, который координировал игольщиков и добывал Себастьяну эксклюзивных носителей. И Себастьян поручал ему черную работу, как сегодня, быть шофером и нянькой для покладистых доноров. Полу ничего не было известно ни об инфраструктуре бизнеса, ни о лечебном центре. Он не знал, как зовут клиентов, и не имел ни малейшего представления, где живут носители. Себастьян представил, как Пол с нахальной усмешкой спрашивает полицейских, не заинтересует ли их информация о человеке, стоящем за неуловимой Пандорой, в обмен на смягчение приговора. Или Пол наймет пронырливого адвоката, который сумеет, вообще минуя полицию Лос-Анджелеса, выйти прямо на федералов и выяснить, не нужны ли им ценные сведения в обмен на, скажем, помещение в программу защиты свидетелей. Мысли Себастьяна переключились на двух его доноров. Пол повез Алекса Эрнандеса и Джоли Симон в Брентвуд развлечься. У Себастьяна была особая договоренность с давней клиенткой Софией Варгас. В обмен на бесплатные переливания она, пока муж пропадал в очередной деловой поездке за границей, разрешала покладистым носителям проводить на заднем дворе ее дома чудесный летний денек, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом. Эта необычная схема отлично работала уже несколько лет, позволяя донорам меньше тяготиться неволей. Пол забрал Алекса и Джули с собой? Или они мертвы? По радио началось прямое включение с места событий, и репортер сообщил. Полиция подтвердила, что обнаружила в доме два пока неопознанных тела, мужчины и женщины. Источник, близкий к правоохранительным органам, полагает, что жертвы являются носителями, похищенными несколько лет назад. Вот, значит, как. Зазвонил телефон. Это был Фрэнк. «Пол со мной связался», — сказал он. Несколько камней скатилось с лежащей на сердце Себастьяна тяжелой груды. «Я дал ему адрес нашего дома в Лонг-Бич. Сказал, что он может залечь там, пока мы все не разрулим». Пол не знал, для чего был предназначен дом в Лонг-Бич. Выглядел он совершенно невинно. Шикарная обстановка, роскошный вид на океан и райские закаты. И ничем не напоминал место, где тебе предстоит закончить свою жизнь. В этом и фокус. Пол ничего не заподозрит. «Он уже туда едет», — сказал Фрэнк. Еще несколько камешков упало. Себастьян почувствовал, что может, наконец, спокойно вздохнуть. 40 минут назад он был уже готов запихнуть в сумку свой новый паспорт, кредитки, наличные и кое-какую одежду и отправиться в бега. Теперь на горизонте забрезжила надежда. «Ты уверен?» — спросил Себастьян. «Если ты спрашиваешь, отслеживаю ли я его по мобильному, то ответ нет. Я сейчас не в офисе, есть задача поважнее». Себастьян знал, что Фрэнк имеет в виду кое-какие дела, недавно перешедшие в разряд приоритетных. «Другие наши доноры», — начал он, — «их уже перевезли на новую территорию». Эта новая территория была запасным аэродромом на случай, если основное место жительства носителей окажется рассекречено. Местоположение доноров было главным, тщательно оберегаемым секретом Себастьяна. Пол никак не мог знать, где находятся носители, но с Полом ни в чем нельзя было быть уверенным. Фрэнк продолжил. «Старую территорию прямо сейчас вычищают и закрывают. Дом, откуда Пол этим утром забрал Алекса и Джоли, тоже. Никаких свидетельств их пребывания там не останется, обещаю». «А что с его машиной и с бумером?» «Сказал, что с машиной разобрался». «Как разобрался?» «Он не уточнил, а я не спрашивал. Расспрошу его позже. Сейчас надо следовать протоколу». «Какой у него вообще был голос?» «Как обычно. Словно мы о погоде разговаривали, а не об убийстве 6 людей». «6? Я 4 насчитал. Миссис Варга, Скоп, а теперь еще, как выяснилось, Алекс и Джоли». «Там был еще один парень», — сказал Фрэнк. «Игольщик, как я понимаю. Из ребят Антона?» «Никаких подробностей я пока не знаю. А что касается 6 жертвы, не забывай, что Джоли была на 5-м месяце. По закону штата это отдельная человеческая жизнь». Себастьян представил, как нерожденный ребенок Джоли задыхался в утробе убитой матери. Новости приводили его в бешенство. И Фрэнк тоже. Не сам по себе, но его невозмутимый тон. Словно с компьютером говоришь, а не с человеком. Фрэнк всегда так разговаривал. И временами, вот как сейчас, Себастьяну ужасно хотелось, чтобы он разозлился. «У меня также есть новости от нашего информатора», — продолжил Фрэнк. «У Джоли, оказывается, брали кровь. И миссис Варга сделали переливание». Себастьян молчал, переваривая услышанное. Джоли не должна была сдавать кровь сегодня. Она вообще не должна была сдавать кровь, потому что ждала ребенка, а переливание миссис Варгас было назначено на следующий месяц. «Зачем Пол взял у Джоли кровь?» — спросил Фрэнк. «Хотел продать кому-то на сторону, подзаработать, больше мне ничего в голову не приходит». «Кому продать? Армянам?» «Будем надеяться, что не им», — подумал Себастьян. «Что еще мы знаем?» «Когда копы приехали, то обнаружили Софию Варгас на заднем дворе в бикини. Она как раз занималась ручным трудом. В смысле, полировала свое чудо-зеркальце. И не прекратила это дело даже в присутствии копов». «Что?» «Так наш парень говорит. Она раньше что-то подобное устраивала?» «Нет». «И Пандору ей переливают уже 10 лет. Что же тогда случилось?» Себастьян не знал. Понятия не имел. Да, среди быстро проявляющихся побочных эффектов Пандоры числился всплеск полового возбуждения, и многие клиенты, мужчины и женщины, сообщали, что еще 2 недель после переливания пребывали в крайне озабоченном состоянии. Но никто из них не вытворял того, что вытворила София Варгас, если только Фрэнк говорил правду. И еще наш парень сообщает, что доноров умертвили, он так и выразился, пока они были в отключке, спали или что там с ними было, сказал Фрэнк. Один удар в затылок крепким ножом, то ли армейским, то ли охотничьим. Мгновенная смерть, по крайней мере, так утверждал Пол, рассказывая Себастьяну, как за океаном он во время ночной вылазки казенным ножом мгновенно отправил в расход 2 иракских солдат. Этот нож Пол привез домой и повсюду носил с собой, даже имя ему дал. «Поцелуй ангела». «Почему копы явились в дом?» «Из-за собаки». «Какой собаки?» «У Варгасов есть собака. Черный лабрадор. Она как-то выбралась со двора и бегала по округе, пока не попала под полицейский автомобиль. По словам информатора, копы увидели бирку на ошейнике. Там был кровавый отпечаток пальца и надпись «Спасите нас». Я бы предположил, что писал Алекс. Себастьян сам поразился тому, как глубоко его ранило это предательство. Алекс и Джоли попали к нему еще детьми и никогда не доставляли ни малейших хлопот. Они, в сущности, были ему благодарны за прекрасное обращение. Себастьян позаботился о том, чтобы у них было все. Ну, не совсем все. Он не мог дать им свободу. Фрэнк сказал: «Полагаю, они хотели сбежать вместе, создать семью». «Куда сбежать?» «Понятия не имею. Я уверен, это были скорее фантазии, чем серьезный план. Да вспомни себя в их возрасте. Веришь, что в мире нет ничего невозможного, ради любви готов наворотить всякой фигни». Себастьян знал, Фрэнк имеет в виду историю с Авой. У самого же Фрэнка опыта в этих делах не было. Он никогда не влюблялся, по крайней мере, насколько было известно Себастьяну. Встречается ли его друг детства с кем-нибудь? Спит ли с кем-то? Интересует ли его вообще секс? Этого Себастьян не знал. Ничего не знал он и о половых предпочтениях Фрэнка, поскольку тот даже после стольких лет дружбы, даже после всего того дерьма, что они разгребли вместе, упорно, почти маниакально скрывал свою частную жизнь. Однако Фрэнк был абсолютно прав насчет фигни, которую ты готов наворотить, когда молод и влюблен. Особенно, когда впервые в жизни серьезно западаешь на кого-то, когда тебе кажется, что это твоя вторая половинка, твой избранник, предназначенный Господом тебе и только тебе. Тут что хочешь покажется возможным. Фрэнк спросил: «Где ты?» «Я как раз ехал домой, чтобы готовиться пуститься в бега. Уже почти приехал. Переоденусь по-быстрому и встретимся в Лонг-Бич». Себастьян не собирался портить великолепный костюм от Тома Форда. «Сиди дома. С Полом я разберусь. Незачем тебе туда приезжать. И незачем тебе смотреть, что станет с твоим мальцом. Он не мой малец. Ну, он малец твоей бывшей девушки, или сожительницы, или гражданской жены, или как ты там ее называл. Не надо тебе видеть подробностей. Иногда неведение есть благо». Мысли Себастьяна обратились к Трикси. Она, как и его любимая покойная матушка, всю жизнь была женщиной богобоязненной. Занималась всевозможной благотворительностью, ходила в церковь, собирала средства в пользу нуждающихся, и нуждающимися часто были семьи пропавших носителей. Трикси даже не подозревала, чем на самом деле занимается ее супруг. Себастьян за этим следил. Когда у нее диагностировали злокачественную меланому на четвертой стадии, именно Себастьян заговорил о Пандоре, о том, как кровь носителя способна уничтожать раковые клетки, замедлять течение болезни и иногда обращать его вспять. Себастьян сказал, что знает людей, умеющих держать язык за зубами, которые могут достать Пандору. Никто ничего не будет знать. «Но я буду знать», — ответила Трикси. «Это противозаконно и, главное, безнравственно. Это кощунство. Вливать в себя кровь ребенка, которого похитили и мучают. Если Господь хочет, чтобы я умерла, пусть будет так». В конце концов, это было уже неважно. Попав в кровоток, меланома превращается в одну из самых агрессивных разновидностей рака. Инвазивное тестирование показало, что болезнь поразила лимфоузлы Трикси и распространилась на большую часть органов. Никакие переливания не могли остановить этот процесс. Умирая, Трикси думала лишь о Боге и о будущем своего сына. «Пол хороший человек», — повторяла она. «Он послужил своей стране и достоин хорошей жизни. Все, что ему требуется, — правильное, мудрое руководство. И не только от Бога, но и от второго самого главного человека в его жизни». Себастьян дал слово, что будет присматривать за Полом, что будет помогать ему. Вот только недвижимость совершенно не занимала Пола. Зато другой бизнес Себастьяна его заинтересовал. Себастьян пошел ему навстречу, хоть и безо всякого желания. Дергаться было уже поздно. Пусть лучше Пол станет работать на него и под его контролем, чем совать нос не в свое дело. «Я втянул его во все это. Я это допустил», — хотел он сказать Фрэнку. «И, по правде говоря, меня не удивляет то, что он сделал сегодня». Где-то в глубине души я знал, нечто подобное однажды произойдет. «Ничего не делай, пока я не приеду», — велел он. Поток машин, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Подбираясь к своему съезду, Себастьян думал о словах Фрэнка, о его просьбе не приезжать в Лонг-Бич. «Он не мой малец», — сказал Себастьян. Это было правдой. Себастьян так и не оформил усыновление. Пол этого не хотел, так же, как не хотел торговать недвижимостью. Разговорчивостью он не отличался даже в детстве. Конечно, он мог долго болтать о спорте, кино, своих любимых телепередачах и иногда даже о книгах, но ни о чем более серьезном высказываться не желал. И в плане эмоций то же самое. Мальчишку, казалось, ничего не трогало. Что бы ни происходило в его жизни, хорошее, плохое или серединка наполовинку, невозможно было понять, что у Пола на душе. «Он просто чувствительный, тихий и замкнутый», — говорила Трикси. «Замкнутые люди самые ранимые». Иногда она добавляла, «его отец был таким же». Себастьян мог пересчитать все случаи, когда Трикси говорила об отце Пола по пальцам одной руки. Она так его и называла — отец Пола. Словно он был разорившимся магазином. Трикси никогда не упоминала его имени, говорила лишь, что он сбежал, узнав о ее беременности, и неизменно завершала рассказ любимой присказкой своей матери. «Баба с возу, кобыле легче». Формально с Полом все было в порядке. Он никогда не огорчал Трикси ничем, кроме обычной бытовой ерунды, вроде неприбранной комнаты, невымытых тарелок или раскиданной одежды. Дома он не шалил, и в школе проблем не было. Высокие оценки и куча друзей. Все как на подбор хорошие детки из хороших семей, а потом куча девушек, все симпатичные блондинки с одной целью в жизни — щеголять в бикини. И все равно Себастьян подозревал, что-то с Полом не так. Что-то отличает его от остальных. То, что произошло, когда Полу было 10, заставило Себастьяна серьезно задуматься. На 8-й день рождения мать подарила Полу 3-месячного щенка. Помесь тибетского мастифа и шоколадного лабрадора. Лохматый темно-коричневый песик был точь-в-точь маленький Чубакка, потому-то он и очаровал Трикси. Чубакка был любимым героем любимого фильма Пола «Звездных войн». «Он мой любимый, потому что преданный», — однажды объяснил Пол Себастьяну. «Преданный и надежный». Пес Чуи полностью оправдал свое имя. А Пол, в отличие от большинства детей, взял на себя всю ответственность по уходу за питомцем, кормил и выгуливал Чуи без напоминаний и понуканий, играл с ним на заднем дворе. Пол не особо любил ходить с друзьями в гости с ночевкой, но в тех случаях, когда он все же соглашался на такое, брал пса с собой. Когда Чуи упал на подъездной дорожке, случилось это ранним утром, Трикси и Пол еще спали, Себастьян отвез его в круглосуточную ветеринарную клинику. Когда врач сообщил диагноз, Себастьян расплакался, как ребенок прямо в кабинете рядом с Чуи. Тот лежал на смотровом столе, отходя от наркоза после рентгена и МРТ, и вяло повиливал хвостом, не понимая, что происходит. Пока у Чуи брали анализы, Себастьян написал Полу и Трикси, что взял собаку с собой на работу. Когда он подъезжал к дому, глаза у него были уже не красные и не опухшие. Пол был на заднем дворе, упражнялся в штрафном броске. Он кинул мяч, толкнул кончиками пальцев ровно так, как учил его Себастьян. «Шух!» — парню светила молодежная сборная. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал Себастьян. Пол смахнул рукой пот с лица. «Что случилось? Где Чуи?» «Именно об этом я хочу поговорить». Себастьян объяснил, что ветеринар обнаружил в мозгу Чуи раковые опухоли, что ни операция, ни химиотерапия при такой разновидности рака не помогут. И даже если бы могли помочь, уже поздно, пошли метастазы. Сделать ничего нельзя, остается лишь попрощаться. Себастьян был горд собой, голос его ни разу не дрогнул. А благодаря зеркальным солнцезащитным очкам он смог скрыть от Пола, что к глазам его снова подступили слезы. «Мне очень жаль», — сказал Себастьян, глядя на мальчика, который, прижав мяч к бедру, смотрел на длинную подъездную дорожку, словно по ней мог прийти кто-то, кто выручит его, кто все исправит. Я отвезу тебя в ветклинику.
Зачем?
С искренним недоумением спросил Пол.
Чтобы ты попрощался.
Это же собака.
Нет, сказал Себастьян, это твоя собака.
Ничего не изменилось ни в позе Пола, ни в выражении его лица, как будто с ним говорили на иностранном языке.
У него шок, подумал Себастьян.
Но тут же отмел эту мысль, заметив, как странно, пугающе Пол расслаблен, как он словно бы ждет пояснений. Себастьян вспомнил свою мать, крайне религиозную женщину, вечно сыпавшую цитатами из Библии, и вспомнил фразу из Евангелия, то ли от Марка, то ли от Матфея, о том, что глаз есть светильник тела, и если око чисто, то все тело будет полно Божьего света.
Божьего света в глазах Пола не было.
В них не было вообще никакого света, ни малейшего проблеска, потому что его глаза были пусты. И они всегда были пусты, понял Себастьян. Вот что с ним было не так. Вот чего не хватало мальчишке. Все еще вспоминая тот день, Себастьян подъехал к дому, вышел из машины, зазвонил телефон, это снова был Фрэнк. Новости от нашего информатора. Полицейский хорошо рассмотрел Пола. Точнее, полицейская, что была на месте происшествия. Ее имени я тебе пока назвать не могу, но не сомневаюсь, скоро мы его узнаем. Пол к тебе не приедет.
Ты с ним говорил?
Еще нет, ответил Себастьян, глядя в сторону бассейна на заднем дворе.
Но он здесь.
«У тебя дома?»
«Именно.
Какого дьявола он там делает?»
«Насколько я могу судить, — ответил Себастьян, — плавает брассом».